Когда я был ребенком, я любил ездить в летние пионерские лагеря. Да-да, я застал это время. И, ну что такое пионерские лагеря? Это подальше от родителей, поближе к друзьям, к любимому досугу. И хотя большую часть времени я, конечно же, играл в футбол, но доводилось мне и рыбачить. То были, конечно, незабываемые времена. Наловишь пацанами пару ведерок рыбки, упросишь вожатых на такой импровизированный подход, поход с обещанием накормить вкусной ухой и благодать. Лесной воздух, безмятежное потрескивание костра, уха какой дома не бывает. И с тех пор минуло уже, наверное, где-то четверть века, а на рыбалку до сих пор хочется, потому что это была последняя. Но это что-то, я увлекся про рыбалку. Я предлагаю вам продолжить просматривать диафильм. И на первых трех слайдах мы с вами уже успели увидеть предтечу сурового, грозной проповедью о покаянии. Мы увидели раба Господнего и крещение, которое он принял от сурового предтечи. Мы получили удостоверение свыше о мессианском призвании этого раба. И мы побывали в пустыне. Кадр следующий. Кадр следующий. Евангелист, исходя из своей стилистики, переносит нас, стремительно переносит нас на север Палестины, в Галилею, потому что он совсем не хочет останавливаться на годичном или даже чуть более, чем год служения Христа в Иудее, в отличие от евангелиста Иоанна. И Марку этого не надо, он намерен рассказать нам о служении помазанника прям тут же, прям сразу. Итак, мы читаем текст первой главы Евангелия от Марка с 14 стиха. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божьего, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывавших сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал ему Иисус: идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами людей. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, подчинивающих сети. И тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним». После того, как предан был Иоанн, Марк сообщает нам эту важную деталь. Почему? Обратите внимание, как Иисус выбирает время для решительных действий. Пока Иоанн проповедовал Евангелие покаяния на берегах Иордана, Господь никуда не торопился. Как только Иоанна бросают в тюрьму за его обличительные речи в адрес Ирода Антипы в кровосмесительном браке со своей племянницей Иродиадой, тоже мне, да, додумался, настал момент действовать. Друзья, 30 лет ожиданий. 30 лет молитв. Пришло время выйти на авансцену. Служение или миссия Иоанна подошла к концу. Проект свернулся. Время начаться новому проекту. И чтобы царство наступило, а не осталось отложенным в долгий ящик, нужно выйти к людям. Нужно действовать в соответствии со своим призванием. Действовать в соответствии с призванием. Ну, а что это такое? Что мы знаем об этом? Я думаю, что все мы знаем о призвании Спасителя. Мы знаем, для чего Он явился в мир. Мы что-то знаем о призвании известных и менее известных людей, потому что читали о них книжки и статьи. Но что мы знаем о нашем личном призвании? Что вы, что я знаем о нашем личном призвании? Мы чуть позже ответим на эти вопросы. Итак, Иоанн в тюрьме, а Иисус приходит на север Палестины в Галилею с проповедью Евангелия Божьего Царства. Друзья, Галилея не была в то время тихим, безмятежным местечком. Галилея была центром политических, религиозных воззрений, всевозможных теорий, центром торговой жизни. И Иисус является именно туда. По территории Галилеи проходили армии, проходили купцы, проходили дипломаты. Там происходили величайшие сражения эпохи. И Галилея была родиной космополитизма. То есть на ее рынках можно было встретить кого угодно. Можно было встретить арамеев, евреев, говор сирийцев, римлян, парфян, кого угодно. То была земля быстро вспыхивающих страстей и опасных настроений, варварского диалекта и отвратительных нравов. И Марк привлекает нас, наше внимание, к тому, где Иисус стартует. Я повторюсь, это не была тихая, спокойная заводь. Это мы хотим иногда превратить церковь в такое спокойное, уравновешенное место, где можно прийти, раскинуться примерно вот так удобно, как в кресле самолета, и отдыхать, слушая проповеди пасторов, прославления, меняющиеся слайды. Это мы хотим служение почище, поспокойней, подостойней. Может быть, поэтому, когда некоторые из наших сестер обращаются помочь вынести мусор после активного кофеиспользования, братья, важно, сходя со сцены, говорят, что ну это не наше служение. Но это дела давно минувших дней, я думаю, что мы позабудем об этом, мы больше не будем вспоминать и повторять. Есть и другая сторона медали. Есть те, кем вот я лично просто горжусь, нашими людьми, которые трудятся в таких недостойных местах, местах, населенными душевно больными людьми, людьми опасными, агрессивными, людьми голодными, людьми обездоленными. И там мы несем служение. Я думаю, как раз вот это те места, где бы Иисус начал свою проповедь. Мне кажется, что наш город, в котором мы живем, он отчасти напоминает все эти болотные площади или украинские майданы, напоминает то самое, вот тот самый эпицентр той движухи, того активити, в который входит Иисус со своей проповедью Евангелия. То есть это конфликтная среда. И вот Иисус является, я бы сказал бы, вот в это политическо-религиозное варево в самую середину. Может быть, сегодня, действительно, если это был бы вот нынешний век, нынешний день, наверное, может быть, Господь явился бы на этом самом Майдане Незалежности, или в Сирии, или в какой-то любой другой горячей точке планеты, но точно бы, наверное, не пришел Вышний Волочок. Я ничего не имею против этого города, но так или иначе. Так хорошо, Иисус пожаловал с проповедью, Иисус пожаловал со словом. Еще особо никем не узнанный, в чем была суть его, как сегодня сказала молодежь, в чем была суть его месседжа, его послания. Давайте посмотрим. Суть благовестия Иисуса заключается в двух заявлениях и в таких двух императивах. Заявление первое. Иисус говорит: исполнилось время, пришло. Это время. Оно пришло для меня по истечении 30 лет, оно пришло для вас. И не всякое время, отмеренное вот тиканьем наших часов, согласитесь, да, имеет такую-то объективную, одинаковую ценность. Потому что некоторые моменты даже нашей с вами человеческой жизни, они имеют, не одинаковое значение, правда? Кто-нибудь помнит свой первый день рождения? Вот такой осознанный, когда там друзья и подружки рядом за детским столом, примерно 4-5 лет, да, вкусный торт, свечи. Это момент, который мы никогда не забудем. Или первый класс, запах такой свежей краски, букеты, банты, которые превышают и защищают голову девочек в этот момент. Поступление в тот самый вуз, который я хотел, окончание вуза с отличием, это женитьба, рождение ребенка. Есть моменты, которые в нашу жизнь никогда не вернутся. Мы по-особенному с теплотой вспоминаем их. Потому что Бог наполнил их для нас особенным смыслом. Однако вот это время, о котором говорит Иисус, неизмеримо больше, неизмеримо выше. Исполнилось время, пришло время. 400 лет небеса молчали. 400 лет ни одного пророческого слова. Евреи в ожидании. Мир в ожидании. И вот небеса раскрываются, распахиваются для того, чтобы сказать им и нам о том, что время возлюбленного сына пришло. Это точка X. Вся многовековая подготовка, все пророчества начали осуществляться на глазах изумленного народа. Полнота времени явилась. И, друзья, это имеет непреходящее значение. Это не наш первый класс, это не наш день рождения. И так исполнилось время, время пришло. Для чего? Для царства. Царство приблизилось. Это второе заявление Спасителя, которое поясняет первое. В чем суть исполненного времени? Да в том, что царствие приходит. Приближается новый порядок жизни. Друзья, мы так хотим этого нового порядка, правда? Кто-то из нас ходит на митинги, на референдумы. Мы ходим, голосуем за того или иного, для того, чтобы внести в нашу жизнь что-то более светлое, более лучшее, новое. А новый порядок врывается в нашу жизнь. И вот несмотря на такой очевидный раздрай во всех сферах человеческой жизни, раздрая, правда, хватает, царь при дверях. Царь при дверях. Друзья, и не очередной царек, не очередной тиран, не очередной душегубец, душегуб, а царь вечности, владыка мира при дверях. Я понимаю, что в настоящее время очень тяжело сказать, что это так. В настоящее время очень тяжело назвать царствие Бога явным. И мы все еще спрашиваем в своих молитвах, особенно во времена кризиса, ну а где этот Бог, в которого я верю вот уже 10, 15, 20 лет? А где ваш Бог, христиане? Приходят люди из офиса, из наших домов и спрашивают, где Он? Почему толпы невинных и малолетних по-прежнему лежат убиенными где-то во врагах? О каком правлении вы говорите? Но мы не случайно называем себя верующими, правда? Потому что мы смотрим с верой вперед. Вера добавляет нам оптимизма. Мы понимаем, что то, что сейчас глубоко скрыто под пластами нашего неверия, раздражения, возмущения, несправедливости этого мира, оно когда-то станет явным. Оно обнаружит себя. Как женщина, которая в утробе носит ребенка, и когда она там на первом триместре, мы не верим ей, что она беременна, правда? А чем докажешь? Чем докажешь, что ты беременна? А женщина говорит, я знаю. Ты это угомонись, я-то знаю. Она знает процессы, которые происходят в ее организме. Она знает, как ей себя вести. И когда-то тайное становится явным. Оно растет, растет. И потом жах. И мы приходим, мы радуемся. Это общий праздник. Это общий праздник. Да, может быть, мы выставили Бога за дверь и давно позабыли о нем, но так будет, друзья, не всегда, потому что он не позабыл о нас. И вот в служении раба Господнего, своего сына, Бог придет момент и покажет, в чем же, в конце концов, заключается его верховная власть. Он покажет это тогда, когда бесы, простите, будут с воплем покидать свои насиженные места. Тогда, когда мертвые будут вставать. Тогда, когда слепые будут прозревать. Бог покажет, в чем его верховное правление. Мучившиеся от болезней будут исцелены. 3,5 года публичного служения Иисуса станут вот тем фундаментом, на котором будет установлено будущее правление Бога. Итак, царствие приближается. И знаете, мне кажется, что о царстве нельзя сказать, что оно уже пришло. Или знаете, оно наступит тогда-то, в таком-то месяце, в таком-то году, в такой-то день. Друзья, царствие Божье приближается каждый день. И каждая наша с вами молитва, каждая наша литургия, богослужение, каждое наше доброе делание во имя царя приближает царствие. И каждое воскресенье, друзья, мы заканчиваем какими словами наше общее богослужение? Да будет воля твоя и да придет царствие твое. Куда? Сюда, в Москву, как оно уже есть там. А не в Сочи, мне тут подсказывают. Нет, пусть Сочи тоже царствие прибудет. Мы не против. Покайтесь. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот два требования, которые указывают нам на то, каким образом происходит наступление царства. Понимаете, оно не придет просто так. Оно не огорошит нас вот сверху вниз. Оно не упадет нам, как снег на голову. Есть некоторые условия, есть некоторые требования для того, чтобы царствие приблизилось. Покайтесь, обращается Иисус к своему народу, которому не за что было каяться. И веруйте. Пройдите сегодня по улицам любого города или деревни, провозглашая примерно те же самые слова. Покайтесь и веруйте в благую весть. И все подумают, что ваши слова означают примерно «откажись от своих грехов и стань христианином». Да? Ну, примерно вот такая коннотация. И, конечно, Иисус хотел, чтобы люди прекратили грешить. Но в его понимании покаяние имело еще, как минимум, одно весьма существенное значение. Современникам Христа нужно было, послушайте внимательно, отказаться от политических и социальных трепыханий и партизанского сопротивления, которые увлекали его народ Израиль в пагубную войну. Это была странная проповедь. Потому что представьте, что кто-то призывает вас к отказу от политики в стране, где половина населения по идеологическим соображениям поддерживает террористов-зелотов. Людей, которые спят и видят свергнуть себя римское иго. И вдруг приходит кто-то, кто возвещает царство, но не от мира сего. Стоп. А мне нужно такое царство? Стоп, а мне нужен такой мессия? Мессия, который работает, живет не по ему концепту, не по моей стратегии. У меня же уже все давно решено. Я-то знаю, что должно быть, как это нужно действовать. Но в мою жизнь приходит совершенно другая проповедь. Совершенно другая проповедь. Может быть, если кто-то решился бы выйти на Болотную годом ранее, в разгар митингующих, призвал бы к тому же самому, наверное, он был бы осмеян, а может быть, побит. Современники Иисуса полагались на самые разные вещи, как мы сегодня с вами. Но они полагались на свое происхождение. Евреи всегда горды тем, что они евреи. Они полагались на храм. Это центральное место, да, религиозного поклонения. Они полагались на закон, которого не было ни у кого. Они всегда на что-то полагались. И они соглашались даже довериться Богу, если Бог будет делать то, что от него ожидается. А приходит Иисус и предлагает им довериться радостной вести. Он предлагает им включиться в то, что делает Бог. А Бог собирается сделать нечто новое. Нечто неожиданное. И более того, Господь предлагает нам поучаствовать в этом, но с одним условием. Он зовет нас как сотрудников. Он говорит, что, друзья, вам нужно оставить прежние узы. Вам нужно выйти из порочного круга вашей повседневной бытовухи. Вам нужно увидеть все новыми глазами. Вам нужно довериться мне, вам нужно довериться вести. И я хочу спросить сегодня себя, вас, друзья, на что мы рассчитываем? На что я рассчитываю, на что вы рассчитываете, вот, люди, живущие в 21 веке? Какая из национальных идей нас с вами подогревает? В пору Олимпиады градус патриотизма зашкаливает, правда? Мы смотрим репортажи. И люди, которые еще вчера критиковали страну, президента, правительство, Кремль, критиковали все, что видели, кричат совершенно квадратными глазами, брызгая слюной в камеру: «Россия!» И знаете, я нисколько не против патриотических настроений, я даже вот сам, наверное, назвал бы себя патриотом. Но на что я рассчитываю? Потому что пройдет пару недель, олимпийские фанфары отзвучат в последний раз. Все разъедутся по домам. Что дальше? Или, может быть, нам, как древним евреям, тоже нужен ручной Бог, который как-то обустроит нашу жизнь дальше по нашему замыслу? Бог, который будет делать то, что мы от него ждем? И вот в лице своего сына Бог предлагает нам сегодня ни много ни мало, как менять облик мира, приближать его царство, творить вместе с ним все новое. Но для этого нужно стать новым человеком, потому что новое нельзя творить, будучи старым. И готовы ли мы последовать за Иисусом? Готовы ли мы выйти из этого круга жизни и довериться Ему, довериться той вести, которую Он нам сообщает? Это нелегко. Это нелегко как тогда, так это нелегко и теперь. Но именно это сумели сделать 4 человека. 4 простых мужика-рыбака. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Иисус Симона, Андрея, брата его, закидывающих сети в море. Ну, они были рыболовы, и сказал им Иисус: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами людей». Поэт Джон Бенджамин как-то в стихотворной автобиографии описывает, как отец принуждал его продолжить семейное дело. И вот юный Джон, он не имел ни малейшей склонности к этому, потому что он всегда мечтал стать поэтом. Муза пела внутри Джона, а отец каждый раз как отрезал, разговаривая со своим сыном. Нелепые мечтания. Кто из вас пережил примерно это? Вы хотели стать скульптором, фигуристом, ну, на худой момент менеджером, юристом, психологом. Кто-то мечтал стать пастором? Саша Пожидаев мечтает стать пастором. Сколько таких детей? Наверное, десяток в Российской Федерации наберется. Даже мы с Пожидаевым не мечтали стать пастором. Ми. Ну, просто угораздило. Так получилось. И вот папа приходит и говорит: хватит мечтать. Займись семейным делом, займись семейным бизнесом. Ты четвертый в нашем поколении, говорил папа этому самому поэту, который должен продолжить семейное дело. Даже не ради денег, ради чести. Ты представляешь наш род. Это твой долг. Знаете, что сделал молодой человек? Он отказался. Он не сломался под уговорами отца, даже шантажом. Он последовал собственному призванию и в результате удостоился звания придворного поэта и упокоился в Вестминстерском аббатстве. Кто знает, сколько поколений из семьи Зеведеев ловило рыбу в Галилейском море? Мне кажется, не 4 и не 5, а гораздо больше, потому что тогда те времена были построены, что это бизнес. Дело передавалось из рода в род и передавалось не только одно поколение, не один век. Потому что так вернее, так человек рождается и знает, что ему делать. Мы с вами рождаемся, приходим в школу, заканчиваем школу, спрашиваем: слушай-ка, а какие есть намерения учиться? Кто-нибудь спрашивал у старшеклассников, какие у них намерения, где они будут дальше учиться? У своих племянников, братьев спрашивали, да? Кто-нибудь когда-нибудь получал нормальный ответ, нет? Друзья, я честное слово, я столько вот с подростками, особенно раньше общался, я ни разу не получил нормальный ответ. Ну, может быть, 1-2 от силы. Люди в 17-18 лет, они не знают, чего им делать дальше по жизни. Не то чтобы они в этом виноваты. Как-то вот так исторически складывается. Мама с папой есть, они решат. Какой там у нас, сейчас прогуглим, ближайший колледж, техникум, вуз. О! То, что надо. Сюда и пойду. На транспорт не тратится. Мы не знаем. Мы не знаем, что с нами будет. Мы общаемся друг с другом, людям за 30 глубоко. Они говорят: вау, если бы жизнь вернулась вспять, я бы стал медиком. У меня дочь сейчас мечтает стать хирургом. Нравится девочке все препарировать. Слава Богу, мы еще с Настей не попали под раздачу. Надеюсь, не попадем. Так вот, когда у тебя есть дело, ты знаешь, для чего ты рожден, ты с 5 лет знаешь, чем ты будешь заниматься. И так вернее, потому что придут времена кризиса, времена безденежья. Что нужно делать? В принципе, это не беда, нужно просто работать еще усерднее. Нужно чаще выходить с лодкой, нужно чаще забрасывать сети. И тогда чего-нибудь, когда-нибудь да поймаешь. И вот является пророк из Назарета, довольно еще молодой пророк, и предлагает Иакову, Иоанну, а также их соседям, Андрею, Симону, бросить все и следовать за ним. Пожалуйста, задумайтесь на мгновение, как жили эти 4 рыбака и в какую неизвестность позвал их за собой Иисус. И тогда вот эта простейшая история, которую мы уже миллион раз читали, она потрясет все наши основы. Потому что если я вам сегодня сейчас предложу оставить все привычное и знакомое, хотя бы на неделю, это уже потрясет вашу жизнь. Когда я разговариваю с серьезным человеком и предлагаю ему на пару дней отказаться от интернета, вы видели эти глаза? Эти глаза напротив. Это глаза полные горечи, обиды, негодования. Вы просите, а зачем? В смысле, а что это даст-то? 2 дня без интернета. Это ничего не даст, но меня переколбасит совершенно серьезно. А попробуйте оставить хотя бы это. Попробуйте хотя бы раз поучаствовать в церковном посте в среду. Раз в месяц. Попробуйте. Попробуйте оставить что-то насиженное. Откажитесь от надежного. Последуйте за Иисусом. Съездите на миссию. На пару недель, на полгода, на год. Сделайте что-нибудь сумасшедшее ради Господа. И тогда мы услышим эти слова совершенно по-новому. Что такое оторваться от насиженного и последовать за ним? Мы сегодня стоим перед тем же самым выбором. Кстати, однажды высокопоставленный чиновник обратился к Билли Грэму, тот еще был молодой, и сказал: мистер Грэм, господин Грэм, почему бы вам не баллотироваться в кандидаты президента США? Потому что я уверен, что ваша незапятнанная репутация сыграет вам на руку, я бы и сам вам свой голос отдал. На что Грэм ответил: я не склонен разменивать высшее призвание на низшее. Кто-то еще считает проповедь «Царствие Божие» высшим призванием. Так вот, рассказывая о призыве рыбаков, Марк старается напомнить своим читателям некоторые другие сцены из Писания. Давайте мы быстренько вспомним. Авраам, оставь свою страну, говорит Господь, дом отца своего тоже оставь. Я поведу тебя в землю, и я покажу тебе. Авраам, как и Петр, как и Иоанн, как Андрей, как Иаков, пошли. И Марк как бы намекает нам сегодня: пришла пора оставить старинное семейное дело. Ты юрист в 7-м поколении? Попробуй изменить парадигму. Ты менеджер в 3-м поколении? Попробуй сменить парадигму. Попробуй сделать что-нибудь сумасшедшее ради Бога. Бог велит нам сегодня писать новые стихи. Спасибо, кстати, группе прославления за новую подаренную нам песню. Бог велит нам сегодня и призывает в свои чертоги новых поэтов. И заголовок вот этой новой поэмы, он называет «Царствие Божие». Это то, о чем мы мечтаем, о чем мечтал Израиль, о чем мечтает каждый человек, независимо от своих мировоззренческих взглядов. Потому что, ну кто бы не хотел, да, мира во всем мире, кто не жаждет социальной справедливости, политической честности, кто не жаждет какого-то экономического равновесия, культурного развития. Но хватит ли у нас с вами, у меня и у вас смелости? А смелости хватит последовать за галилейским пророком? Хватит ли у нас мужества утверждать его царство в мегаполисе Москва? Осмеливаемся ли мы распространять его царство, начав со своего рабочего места, своего офиса, со своего рабочего стола, со своего подъезда? Семнадцатый стих. «Идите за мной». Знаете, я думаю, что можно было привить. «Идите сюда!» Знаете, старые бабушки говорили в детстве: «Айдате!» Юр, так говорили, да? Юра просто знает старинные слова. Я всегда у него консультируюсь. У него широкий вокабуляр на эту тему. «Айдате! Идите за мною!» Вот это выражение, которое у евреев означало ученичество. «Следуйте за мною, как мои ученики». В те времена было, кстати, принято, чтобы желающие учиться, они находили себе раввинов. Раввины сидели такие, знаете, важные, а к ним приходили с поклоном и говорили: слушайте, вот не станете ли вы нас там обучать? А вот Иисус поступает несколько иначе, даже совершенно иначе. Он не сидит на берегах Галилейского моря в позе лотоса, пока к нему придут и будут учиться этой божественной мудрости. Иисус берет инициативу. Берет инициативу, и он доходит до этих людей там, где они вот в своей чешуе, в этой рыбной вони, в этих баркасах. Он приходит к ним с инициативой и говорит: идите за мною. Ребят, я хочу сегодня, друзья, братья, сестры, церковь, позвать вас к тому, чтобы мы, как взрослые люди, проявляли инициативу. Кто-то научил меня с детства, что взрослый человек характеризуется тремя вещами. Ответственность, самостоятельность и инициативность. И мне кажется, если с двумя первыми у нас еще более-менее, то с третьим всегда проблематично. Потому что мы живем с вами, выросли в стране, где лучше не высовывайся, чтобы не получить. И мы в церкви переносим это, и мы думаем, какая тут инициатива, какая тут инициативность. Чего-нибудь скажешь, попросишь, ты же этим и будешь заниматься. Но это правда. Это так. Многие из нас стесняются позвать людей за собой. И мы, как иудейские раввины, сидим, ждем, пока к нам придут, попросят. Но я хочу, чтобы вы не боялись брать инициативу в свои руки и звали людей ко Христу. Зовите их на путь ученичества. Будьте для них в этом примером. И более того, здесь есть родители? Родители, будьте добры. Я вас умоляю, начните со своих детей. Начните заниматься ученичеством со своими детьми. В прошлое воскресенье мы были обескуражены с Юрием Александровичем, потому что приехали на Норильское собрание. Мы увидели еще одного нашего брата, ну и мы с Пожидаевым, мы поняли, что мы единственные три папы, которые имеют детей. У нас, Жан, сколько у нас, Катя, здесь, сколько у нас детей? Я знаю, что где-то десятка четыре точно, если всех сосчитать. Три папы. Папы, мамы, я не верю, что вам безразличны ваши дети. Я не верю, что вам по барабану воскресная школа. Это же не так, правда? Ну скажите, что это не так. Кивните глубоко, сказать, нет, это не так, мне не все равно. Пожалуйста, начните ученичество с ваших детей. С вашего внутрисемейного воспитания, молитв, писания, богослужений. Собирайте пожертвования там у себя дома, я не знаю. Играйте в это, но начните это ученичество. Потому что воскреска вам, друзья, не поможет, честное слово. Если вы целые 6 дней, 7 дней занимались только исключительно образованием и накачкой мозгов английским, еврейским или чем-то еще, математикой, а потом пришли и сдали своего ребенка в воскресную школу, а потом еще потребовали ответственности от учителей. А что это такие дети наши? Друзья, пожалуйста, не делайте этого, я вас умоляю. Учителя воскресных школ, координаторы, директора, они помогают нам, они мне помогают, как папе. Я не имею права спихнуть своего ребенка и сказать, что в этом кто-то виноват. Если моя Диана вместо молитв начнет, ну не знаю, выбегать во время прославления и танцевать нижний брейк-данс, теперь я хоть буду знать, что в этом виноват Катя Романова, да, Юр, так? Пожалуйста, начните это ученичество. Мы двигаемся к завершению. И я сделаю вас ловцами людей. И я сделаю вас ловцами людей. А я не хочу никого ловить. Мне не надо этого. Что за сектантские штучки такие? Ловить людей сетями и крюками. Давайте разберемся. Кто перед Иисусом? Ну кто перед ним стоит? С кем он общается? Рыбаки. На мой взгляд, вот читая Писание, уже не первый год, я вижу, что Иисус находит каждому свой такой индивидуальный подход и использует тот вокабуляр, ту терминологию, которая понятна для человека или группы лиц, которая перед ним стоит. В основном это так. И мне кажется, будь перед ним современный менеджер, я думаю, что Иисус позвал бы его не ловить людей, а научиться управлять своей жизнью вначале, а потом помогать тем, кто этого еще не научился делать. Поэтому образ ловли, несомненно, вот навеян здесь профессии этих четырех человек, четырех рыбаков. Но надо заметить, что в Ветхом Завете вот этот образ ловли рыбы, он тоже встречается довольно-таки часто. Правда, будьте внимательны, пророки тогда прибегали к этому образу, к этой метафоре, говоря о Божьем суде. Я, позвольте, процитирую пару фрагментов. «Но настанут дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израиля из Египта, будут говорить иначе, жив Господь, который вывел сынов Израиля из земли северной, из всех стран, куда он изгнал их, ибо я верну их в страну, которую я дал их отцам. Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и они будут ловить их, как рыбу». Вторую цитату пока опущу. Иисус использовал вот эту рыбную метафору в противоположном смысле, имея в виду освобождение рыб людей вот от этого суда. В свете того, что исполнилось время, и царство как никогда близко. Иисус зовет нас с вами на труд вылавливания людей из моря греха. Море часто в Писании ассоциируется с неким хаосом, грехом, смертью. Иисус говорит, так давайте же мы приплывем на своих баркасах вот в эту вот пучину, и те, кто там кишат и идут по головам друг к другу, по карьерным лестницам, давайте мы протянем им руку и вытащим их, освободим этих людей, выловим их из этой среды. Но у меня нет такого призвания. У меня нет такого призвания. Я маленький человек из маленькой компании. Сижу в маленьком офисе с маленьким ноутбуком. Работаю с маленькими цифрами. Пишу маленькие отчеты моему маленькому начальнику. У кого есть призвание, пожалуйста. Но позвольте спросить, а кто были эти четверо? Они были владельцами крупных рыболовецких компаний? Иисус призывает маленьких, коих в этом мире всегда больше, чтобы они имели надежду на большую работу в большом мире с большим Богом. Авраам Линкольн говорил, Бог, должно быть, любит простых людей, раз Он сотворил их так много. Иисус говорит, следуй за мной, и ты будь предан мне, и ты увидишь, как я изменю этот мир. Знаете, мы все время думаем о себе, мы все время думаем о своей самооценке, мы заполняем уйму тестов, каких-то своих психологических портретов, выставляем их на всеобщее обозрение ВКонтакте, в Фейсбуке, посмотрите, какие мы зрелые, мудрые, продуманные. Ну возьмите же уже кто-нибудь меня замуж-то, Господи. Столько уже тестов понавыставляло. Или женитесь на мне. А Иисус хочет обратить, мне кажется, наше внимание не на то, что мы из себя представляем, а на то, что Он может сделать из нас. Потому что Он может сделать из нас конфетку. Даже если мы не будем заполнять психологические тесты. Бог не призывает квалифицированных. Мы знаем это выражение. Бог квалифицирует призванных. А ты призван, и я призван. Одна из последних историй, она о Луи Армстронге, короле джаза. Он, будучи юношей, неоднократно пытался попасть в музыкальную школу, и как-то на прослушивании ему дали пропеть гаммы. Он начал пытаться, попал в первые две, а дальше услышал приговор, что никогда не сможет стать музыкантом с такими ушками. И вот история гласит, что не будучи допущенным к музыкальному образованию, он сначала горько плакал, а потом сказал друзьям, а я знаю, что внутри меня живет музыка, и никому ее от меня не взять, никому не удержать. И со временем мы знаем, Луи стал одним из самых успешных, любимых публикой джазовых музыкантов, и он навсегда запечатлен в истории музыки. Церковь, дорогая, призвание не унижает обычную жизнь. Призвание не противопоставляет больших и малых людей. Призвание позволяет вдруг увидеть смысл в самых заурядных вещах. Когда, например, низкооплачиваемая профессия, неблагодарный труд врача, педагога, воспитателя, и вдруг она становится призванием, появляется какая-то неведомая радость воспитывать детей, одаривать мир красотой. Призвание помогает понять предназначение свое, зачем я тут. Не только для того, чтобы зарабатывать, но для того, чтобы жить. А жить полноценно, похоже, что можно лишь служа Богу и людям своим даром. Потому что счастье, оно не как у подростков, всегда делай то, что ты хочешь. Счастье в том, чтобы хотеть того, чего ты делаешь. И когда ты просыпаешься каждое утро и хочешь именно то, что ты делаешь, ты самый счастливый человек. Пророк Амос говорил, я не пророк. Я не пророк, я не из рода даже пророков. Я был пастухом и собирал сикоморы. Нет, это не отравленные ядовитые грибы, такие деревца неказистые. Но Господь взял меня. Понимаете, Господь берет человека, который собирает сикоморы, Он берет его, вытаскивает из привычной среды. Я не знаю, что вы собираете по жизни. Марки, монетки, недвижимость, яхты. Чего вы коллекционируете? Но Бог может прийти в вашу жизнь и взять вас от ваших сикомор. И он говорит, иди и пророчествуй моему народу. И вот этот зов Божий, понимаете, он может настигнуть нас не только в благочестивом собрании святых, он может настигнуть нас в любом месте. В ходе будничной работы. И как-то у Киплинга это хорошо выражено. Шотландский инженер МакЭндрю говорит, от соединительного фланца до направляющего шпинделя везде я вижу руку твою, о Боже. Вы можете себе представить, что от фланца, правильно, фланца, да, до шпинделя человек может увидеть руку Божью. Поэтому ты призван. И не прикидывайся сейчас, что ты не понимаешь, о чем идет речь. Ты покаялся и веришь? Классно. Становись учеником Христа. Следуй за ним в служении, вылавливание людей из моря бессмысленной и хаотичной жизни. Через 2 недели мы будем проводить ярмарку служения. И мы представим для тебя, для вас 2 десятка служений. Друг, это твой шанс приблизить Божье Царство на земле. Поэтому не стой в стороне, включайся. Может быть, ты в первый раз услышал обо всем этом. Ты счастливый человек, тебе повезло, потому что теперь ты знаешь, что тебе делать. А я тебе скажу, что это привилегия знать, что делать в сегодняшнем мире. Пришло твое время. Царствие Божье приблизилось к тебе здесь и сейчас. Поэтому покайся. Покайся в ленности, покайся в равнодушии. Покайся в себелюбии, в материализме. Начинай веровать в Евангелие Христа. Это благая и очень тревожная весть. Весть для тебя о живом Боге, который уже двинулся в путь за тобою, чтобы выловить тебя, пока ты не нахлебался всякой всячины. И вот эта весть, она требует ответа. Послушание рыбаков, мы знаем, было мгновенным, жертвенным и полным. А что будем делать мы?